В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей «Радио Крым Реалии». В эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко наша программа продолжает цикл рассказов о истории полуострова с древнейших времен до наших дней, и сегодня мы поговорим об одном из самых удивительных и загадочных народов в крымском прошлом, а именно о готах. В нашей студии Олеся Жданович, кандидат исторических наук, докторант Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Добрый день, Олеся.
Добрый день.
Итак, мы закончили нашу программу в предыдущий раз, с такой довольно знаменательной даты, с середины III века, когда римские легионы, знаменитые римские орлы, взяли да и покинули территорию Крыма ради того, чтобы оборонять основную территорию империи от новых варваров, среди которых одну из важнейших ролей, конечно же, играли вот эти вот самые готы. И, безусловно, мы тогда об этом не говорили, но будем говорить сейчас и начнем наш разговор с того, кто же вообще были те самые древние готы, которые прибыли в Северное Причерноморье и конкретно на Крымский полуостров, откуда они взялись и почему им не сиделось на родине?
В первую очередь я бы хотела сказать, что готы начали такой процесс, который в истории получил название «Великого переселения народов». Очень много разных мнений по поводу начала и конца этого периода в историографии на данный момент существует, но наиболее такая версия, на мой взгляд, приемлемая, это где-то середина второго, конец второго века, начало третьего века. И как раз это все связывают с появлением на территории Причерноморья германских, восточно-германских племен готов. Про готов очень мало сведений в источниках. Впервые о готах начали писать еще в первом веке. Они упоминаются в античных источниках под именем гутон, гутонс. Это название также употребляется и в латинских, и в греческих источниках до середины II века. Они описывали этим именем всех германских племен. В середине II века греческий географ Птолемей последний раз упоминает племя гутонов, и потом аж до 30-х годов III века ни одного упоминания в источниках о них нет. Упоминаются германцы также в персидских надписях середины III века. Ну и уже гораздо позже, уже в византийский период, о них писал известный историк того времени Иордан, который был по происхождению готом. Откуда же они появились, как они появились на территориях Причерноморья и территории Крыма? Вот он впервые начал об этом писать, и мы догадываемся об этом, об их жизни, да, можем знать какую-то информацию об их переселении сюда именно из его сведений. Он писал так, я могу цитировать не буду, он писал о том, что это были воинственные, суровые племена германцев, которые жили на территории Северной Европы, это Ютландский полуостров, это нынешняя Скандинавия, территория скандинавских стран, и где-то вот на рубеже нашей эры, в конце первого века до нашей эры, в начале первого века нашей эры, они начинают двигаться в Европу. Сначала пришли в Балтику, на Балтийское побережье перебрались, а потом начали двигаться дальше, повисли и дальше на территорию Поднепровья и непосредственно к югу, к морю. Что же их туда влекло? Как и любое, наверное, переселение, как любые миграции, это в первую очередь была экономическая причина. Экономические причины – нехватка земель. Население росло, уровень жизни в какой-то степени повышался, население за счет этого росло. И, конечно же, не хватало ресурсов. И они мелкими, небольшими группками начинали переселяться, искать свои какие-то места, где они могли бы очень комфортно устроить свою жизнь. Это одна из таких главных первых причин. Следующей причиной, которая могла повлиять на переселение, это все-таки климат. Климат Северной Европы, он достаточно суров, в то время тоже было достаточно там прохладно, и так как готы занимались наряду с скотоводством, занимались и земледелием, то не хватало земель для того, чтобы обрабатывать их и за счет этого как-то более лучше жить, скажем так. И вот они двигались. Почему они двигались именно на юг? Именно к югу? К
Это морю? Хороший вопрос, потому что мы уже привыкли к тому, что все древние мигранты, начиная от киммерийцев и заканчивая монголами средневековыми, они все вот топали с далекого-далекого востока, или не очень далекого востока, на запад. Кто дальше, кто ближе. А вот готы были первым и единственным таким главным исключением из этого правила. Вот они двигались с севера на юг. Это было связано с тем, что они были не кочевники в прямом смысле слова, а именно оседлым народом, или им просто хотелось теплого моря, тогда почему они не пошли, например, сразу к Средиземноморью? Почему при Причерноморье?
Сначала, прежде чем выйти к Причерноморью, они очень много готов, очень много племен германских, то есть о готах можно говорить так очень условно. Вообще германцы, да, германцы, которые пошли, начали мигрировать. Они оседали по рекам, в Поднепровье, вот на украинских территориях, на землях нынешнего Киева, Черкащины. Здесь они, кто-то оседал, кто-то хорошо так себя чувствовал вместе с теми народами, которые жили здесь. Но вот влекло их, наверное, все-таки не море, а близость большой, огромной империи, наверное, наиболее такой солидной, наиболее серьезного государства в европейском регионе того времени, Римской империи. Они понимали, что они могут очень хорошо заработать, так сказать, да, благодаря набегам, благодаря грабежу прибрежных при провинции, которые находились недалеко от, ну, через море, да, вот при Причерноморье, провинции Римской империи. Это было бы достаточно легким заработком для них. И они это понимали, они знали о существовании Рима, у них были контакты, мало того, были даже какие-то торговые отношения. Уже, вот, наверное, где-то с первых веков нашей эры это все происходило. То есть о германцах знали и римляне. То, что мы видим в источниках, мало информации по этому периоду, хотя она есть, это не говорит о том, что римские императоры не контактировали с германскими племенами уже тогда, на заре нашей эры. Поэтому все-таки мне кажется, что их влекло туда, вот их влекло к Римской империи, их влекло к большому государству, к большой цивилизации того времени. И, конечно же, да, они были не кочевниками, хотя скотоводство у них было развито. Это все-таки были более земледельческие племена, более тяготевшие к оседлой жизни. Поэтому этот фактор тоже играл роль.
Итак, приблизительно, очень, опять же, приблизительно, насколько мы можем подозревать, 251 года уже нашей эры, первые вот германские племена, среди которых готы играли первую скрипку, конечно, проходят из Северного Причерноморья в широком смысле на территорию Крымского полуострова и двигаются вдоль побережья, снося на своем пути остатки скифских поселений, возможно, там, разоряя поселения других народов, и где-то там на западном побережье был даже найдены останки щита готов, благодаря которым мы, в общем-то, об этом знаем. А потом они сделали такой интересный крюк через север, ну, через предгорную часть, и двинулись прямо на Боспорское царство. Вот Боспорское царство довольно крупное по северо-причерноморским меркам государство, занимающее территорию нынешнего Керченского полуострова и часть там Северной Кубани в современной России. И вот почему-то оно, в одно время даже противостоявшее, пусть и неудачно, самому Риму, почему оно сдалось под натиском варварских готских племен? Почему этим императорам, ну, императорам это очень громко сказано, почему царям боспорским не удалось остановить это нашествие?
Тут несколько причин есть, которые могли повлиять на ситуацию, которая сложилась как раз в середине III века. Одна из причин – это то, что Рим... Римские императоры перестали, вывели гарнизон свой, да, и перестали охранять, перестали как бы спонсировать территорию Боспорского царства, можно так сказать. Ну, немножечко отошли от этого. И второй момент – это сарматоаланские племена, которые как раз в то время активно переселяются на территорию Крыма, в частности, к границам царства. Это были кочевники, это были воинственные кочевники, которые имели, представляли угрозу для Боспора. И таким образом само государство, само царство было ослаблено, ослаблено со всех сторон. И, конечно же, придя туда, готы частично где-то даже нашли поддержку у вот этих кочевников, и вместе с ними им было легче угрожать Боспору, да, нападать на него. В 30-х годах III века, как раз это вот все начиналось в 30-х годах, готы разгромили одно из самых крупных городов царства, которое было, существовало в азиатской части, это Гаргипия. Но опять же, есть несколько версий, готы это сделали или все-таки кочевники. Нет подтверждения, конкретного подтверждения этому факту, кто это сделал. Но факт остается фактом, и с этого момента можно сказать, что Боспорское царство в какой-то степени сдалось перед нашествием новых германских племен, варваров.
В прошлом веке, годам, наверное, к 50-м, в исторической литературе утвердилось мнение, что приход готов означал полное уничтожение, разорение Боспора и фактически конец всей древнейшей истории Крыма. Но в последние десятилетия представляется, что это несколько не так, и что скорее готы установили своеобразный протекторат над Боспорским царством, вместо того, чтобы полностью его уничтожить. Что говорит современная историческая наука об этом?
Да, современная историческая наука согласна с этим мнением. Мало того, что это подтверждается и археологическими раскопками, археологическими находками последних десятилетий. Да, все-таки так и было. Боспорские цари, у них не было выбора, да, они приняли ситуацию такой, как она была. Мало того, вот этот протекторат, так называемый, он позволил готам абсолютно безболезненно, абсолютно свободно и легко, используя боспорские корабли, используя флот Боспора, нападать на провинции Римской империи с моря. То есть фактически такой разбой, морской разбой, пираты, можно так сказать, пираты позднеантичного времени.
Это довольно интересно. Вот на самом деле просто Боспор чаще выступал в качестве обороняющейся стороны, и только один единственный раз при Фарнаке с его территории нападали на территорию Рима. А вот тут вы говорите, что готы взяли, да и стали совершать набеги на Римскую империю. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Это весьма интересно и в какой-то степени патриотично для нынешних крымчан.
Да, конечно. Эти набеги начали осуществляться с 50-х, с конца 50-х годов III века. Приблизительно где-то так, точных дат нет. Конечно же, никто не может назвать. скорее всего, что боспорские цари даже отчасти финансировали эти походы. Нападали не только на провинции Римской империи, нападали на территории Прикавказья, на земли Малой Азии, по западному узбережью Черного моря, доходили к Дунаю через Босфор, Гелеспонт и Пропонтиду и двигались дальше. Конечно же, они грабили на своем пути все, что им попадалось на их пути. Это такие города, известные в то время города, большие, как Византий, который потом позже стал, уже в IV веке, стал Константинополем, столицей новой империи, Византийской империи. Это Хрисополь, Никомедия и дальше, дальше. Они нападали на Эфес, Солинь, дошли до Греции, разорили очень много городов, такие как Аргос, Коринф и даже Афины. Благодаря ополчению, благодаря людям, афинянам, полис удалось сберечь, то есть не пострадали наиболее важные, наиболее ценные памятники архитектуры в Афинах и памятники искусства другие. Им удалось уцелеть. Но это было, скажем так, это было нелегко, потому что готы не видели, они не понимали ценностей, да, каких-то. То есть их главная задача была как можно больше ограбить, как можно больше забрать с собой, увести ценностей, денег, каких-то товаров. Вот. И, конечно же, вот это вот, вот этот азарт, который они испытывали, грабя и нападая, он их, наоборот, подстегивал. То есть очень много было жертв среди человеческих, много человеческих жертв,
скажем так. Сколько времени приблизительно продолжались эти набеги с территории Крыма на Римскую империю?
Где-то около 15, около 15 лет, до 20, скажем так, небольшое количество лет, начиная с конца 50-х до где-то, наверное, вот до середины 70-х, возможно, годов.
Ну, я бы не говорил, что 15 или 20 лет – это мало. Все-таки речь же идет не о разовом набеге, а о противостоянии с римской военной машиной. И вот, кстати говоря, а почему целых 15 лет, ну, по-моему, для Римской империи это вообще позор, что 15 лет какие-то варвары грабят такие города, как Афины, и ничего не происходит? Где римская армия? Черт возьми, где легионы?
А тут очень интересный вопрос, потому что третий век, весь третий век в истории Римской империи – это век глубокого кризиса, глубочайшего, наверное, наибольшего кризиса за всю историю Римской империи. Этот кризис обозначился во всех сферах жизни, и в том числе и в армии. Армия была деморализована, солдатам не платили деньги, солдаты убегали, дезертировали, не хотели идти служить, то есть оседали там в своих провинциях, в своих селах. Не хотели ничего делать, потому что им за это ничего практически не платили. Большей частью люди, в провинциях особенно, которые были недовольны правлением императоров, приветствовали варваров. Это еще один такой был фактор, что встречали рада, да, встречали как наибольших таких, как лучших, как вызволителей от той политики, проводимой их государством. Но опять же, нельзя говорить, что они ничего не делали. Участники этих походов, сами готы, кстати, среди готов было немало и боспорян. И вот этих вот кочевников, да, алано-сарматского населения. Они тоже страдали от отпора, который им давали римляне. То есть очень много таких пиратских бригад возвращалось назад, не с победой, скажем так, а очень много и не возвращалось. Ну и это все тянулось долго. То есть это не было каким-то военными такими какими-то действиями. Это были небольшие набеги. То есть там несколько кораблей поплыли, там что-то там разорили, какую-то небольшую деревеньку какой-то провинции, там, в Малой Азии, например. Кто-то там, опять же, не было организации такой четкой.
Ну, тем не менее, на 15 лет хватило. Что стало причиной окончания этих боевых действий? Готы просто устали грабить, они дограбили до ручки, или римляне наконец собрались и дали отпор грабителям?
Ну, скажем так, долго это не могло продолжаться, такой способ жизни германцев. Они все-таки хотели как-то закрепиться на территории Крыма. Они хотели, сами же хотели мирной жизни. И начинаются переговоры, начинаются какие-то дипломатические миссии о том, что вот как бы нам здесь поселиться, как бы нам здесь остаться жить. Это во-первых. Во-вторых, как раз вот в конце III века начинается период так называемых готских войн, или их еще называют скифские войны, которые, это более масштабная, да, это более такая масштабная ситуация, когда очень много других племен, не только готов, начинают приходят на эти территории, но опять же это в рамках великого переселения народа все осуществляется, и пытаются селиться здесь, пытаются как-то закрепиться. И римская власть поднимает голову и решает, что нужно помогать, нужно укреплять вот эти вот форпосты, былые форпосты античного мира в Крыму. Это касается того же Боспора, и это касается Херсонеса. Кстати, Херсонес практически не пострадал от навалы готов, благодаря тому, что там были римские легионы, была армия римская на то время, поэтому его как-то так не тронули. Ну и еще, возможно, по той причине, что он находился все-таки немножко так в стороне от самого маршрута готов. Ну, в общем, прекратились эти набеги. В начале IV века наступила новая эпоха, можно сказать, Рим начал выходить из кризиса. Опять же, тут нужно сказать о христианстве. Немножко буквально в двух словах. То, что готы еще в первой половине IV века с принятием христианства в Римской империи, признанием его государственной религией, они приняли христианство. Очень много было среди готов христиан, но они приняли его немножечко в другой модификации. Но я думаю, что это тема другого разговора, более детальная.
Обязательно христианизация Крыма и легенды, и история, которая с этим связана. Мы обязательно об этом поговорим, выделим целую программу. Это радио «Крым Реалии». Вы слушаете «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы продолжим буквально через несколько секунд.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работает Сергей Громенко. Наша гостья в студии Олеся Жданович. И мы говорим о готах. Итак, на рубеже 3-го и 4-го века готские набеги с территории Крыма на Римскую империю заканчиваются. И Боспорское царство в каком-то смысле, если можно так говорить, восстанавливает, возвращает себе свою независимость. Что происходит вот с теми готами, которые оказываются на востоке Крыма? Боспоряне перебили этих готов, готы остались жить как граждане Боспора, готы собрали свои вещи и отправились во свояси.
Не происходило ничего такого примечательного на то время. Это все тянулось очень, очень так вяло. Вялотекущая такая ситуация, когда готы были на Боспоре, готы были, селились, да, в городах Боспора по округе. Она происходила до 362 года, до того момента, когда готы захватили власть над боспорскими царями. Они сломили вот этот сопротивление боспорян и все-таки захватили официально власть в городе. То есть вторая половина IV века, да, 362 год. И довольно-таки долго, довольно долгое время, аж до византийской эры, да, до фактически до эры Юстиниана, до эпохи Юстиниана I, до VI века, первой четверти VI века, вот было на Боспоре, главенствовали готы, но они не владели, то есть Боспор не был включен в какую-то там, в какую-то государственную структуру готов. Он сохранял автономию, сохранял свою автономию, сохранял все свои привычки, законы, но был вот под таким так называемым протекторатом, под верховной властью готов. Возможно, но это не подтверждено источниками, возможно, на тот момент готы создали вместе с кочевыми сарматско-аландскими племенами какую-то государственную структуру. И вот таким вот образом они распространяли свою власть на Боспоре. В V веке, в середине до V века, Боспор попал под влияние гунов. Ну, это отдельная тоже тема. Гуны, которые пришли в 70-х годах IV века на территорию Причерноморья, в том числе и на территорию Крыма. Это была беда, большая беда для тех мест. Они очень много разгромили готов. Они грабили, опять же, еще более серьезно, чем готы, чем германцы, эти территории. Досталось всем, в том числе и Херсонесу.
Ну, правильно же говорили, Аттила – бич божий.
Да. Так вот, когда Аттила создал свое государство в V веке, большую такую империю, можно сказать, кочевую империю, есть такой термин в исторической науке последних лет особенно, то Боспор попал под вот этот военно-политический протекторат гунов.
И здесь, кстати говоря, есть одно интересное место. Речь идет о том, что когда гунны уже возвращались из Западной Европы, ну, после знаменитого поражения на Каталонских полях, вот где-то на территории Крыма, скорее всего, на территории Восточного Крыма, где-то их встретили какие-то готы-тетракситы или готы-трапезиты, которые вступили с гуннами в битву, и эта битва, в свою очередь, не выявила никакого победителя. Вот что это за готы-тетракситы, они же трапезиты, и что с ними случилось после этого сражения, если такое сражение вообще имело место?
Готы после прихода гуннов на территорию Крыма частично были перебиты, да, частично взяты под вот этот вот военно-политический протекторат гунов, и кто-то убежал, кто-то там как-то пытался спасать свою жизнь, и часть, достаточно большая часть, ушла в горы. Они поселились в горном Крыму, они как-то там пытались налаживать, и им это удалось на долгие века, можно даже так сказать. Устроили себе там нормальную жизнь. Часть готов, которые мы сейчас, которыми мы называем готы-тетракситы, ушла на Замиатиду, да, на Азовское море, туда дальше, на восток, на северо-восток. И вот эти вот готы, вот эти несколько групп, они, можно сейчас говорить о них как о таких в какой-то степени коренных жителях уже на данный момент того региона. Они создали там свою область сначала, Дора, потом это стало, переросло в королевство Феодора, и продолжалось до глубокого, даже до позднего Средневековья.
Ну, мы, конечно же, посвятим несколько программ потом, позже отдельно, вот тому самому княжеству Феодору, но все-таки вот давайте мы немного, мы уже говорили о готах в Восточном Крыму, теперь о готах в Горном Крыму. Вот что это за страна такая, Дори, и почему ее иногда называют Крымской Готей, уже там последние 25 лет даже две книжки вышло с таким названием о Крымской Готе. Нет ли тут какого-нибудь преувеличения? Действительно ли готы стали составлять главное население Крымских гор? И куда делись те народы, которые жили там до готов?
Да, действительно, факты есть факты. Готы, спасаясь от гуннов, как я уже сказала, прятались в Крыму, в пещерах Крыма, в горных каких-то пещерах, и потом постепенно осваивались и свою жизнь приспосабливали к новым условиям. Их устроили те территории, их устроил климат и плодородная земля, в том числе там. То есть они очень хорошо себя чувствовали, освоившись, и в какой-то степени, да, их можно назвать таким вот местным населением того времени. А куда делись те племена, которые там жили? Вопрос, который остается без ответа. Мы не имеем каких-то сведений более четких, более точных в плане письменных источников по отношению к тем племенам. Скорее всего, они их либо ассимилировали, либо как-то, может быть, те куда-то ушли дальше. Но, скорее всего, что произошла ассимиляция все-таки. Они жили, уживались мирно. В общем-то, по сравнению с гуннами, с кочевниками, готы – это довольно-таки более, скажем, мирный народ, более мирные племена, чем кочевые. И если уже они осели, то они развивали свою жизнь так, чтобы было хорошо не только им, а было хорошо всем кругом. В том числе они были заинтересованы даже в какой-то такой хозяйственной жизни, в торговой жизни, торговать с какими-то племенами, которые могли быть в их поле зрения, жить недалеко.
Это радио «Крым Реалий» в эфире. Крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, мы вернемся буквально через несколько секунд.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». У микрофона для вас работает Сергей Громенко. Наша гостья в студии Олеся Жданович, и мы говорим с ней о крымских готах. Мы уже поговорили довольно много о политической и военно-политической составляющей, об этих походах, набегах, грабежах, и в конце концов закончили тем, что готы осели в горном Крыму и создали там целую населенную область, которую источники называли «страна Дори». Вот что это была за страна? Вот с политической точки зрения, это еще не было ведь государство? У них же еще не было там политических институтов. Или как это там было политически устроено, и как была устроена социальная структура готов? Это уже было там высоко иерархизированное общество? Или они все еще жили древними племенами и собирались по всякому случаю на вооруженные майданы?
Дело в том, что готы перенесли на территорию Крыма свою изначальную, свою вот социально-политическую и военно, скажем так, родовую организацию общества, и на то время, это мы сейчас говорим о поздней античности, да, ранней Византии, на то время у них не сложилось какого-то четкого государственного объединения, не было государства. То, что мы сейчас называем страна Дори, это не государство в современном понимании, это не страна, это просто несколько поселений, которые объединялись общей территории и общим этническим, да, по общему этническому составу. Что касается самих готов, их структуры, то как на момент их прихода на территорию Европы, на территорию юга Европы, Причерноморья, так и уже, когда они здесь поселились, окончательно стали, можно сказать, полноценными, полноправными хозяевами этих территорий, то у них была родоплеменная организация общества на поздней стадии развития.
Что это значит? Поясните нашим слушателям, которые со школьных лет не слышали, что такое родоплеменное общество.
Поясню просто, да. Вот у них был вождь. Во главе там племени стоял вождь, которому подчинялись. Была определенная иерархия. Его влияние, влияние этого вождя обуславливалось несколькими факторами. Вождь мог эффективно управлять небольшими мобильными военными объединениями, ну, какими и были, в принципе, было все общество. То есть это не было какой-то большой такой вот структуры. Это были несколько таких небольших объединений. Как правило, мужчины все были готовы при случае вступить в битву, да? Они были воинами. Правитель имел право принимать в свое племя других представителей других этносов. То, что я уже и говорила, что, возможно, была ассимиляция какого-то местного населения. Это было выгодно для всех сторон, для обеих сторон, как для готов, так и для тех этносов, которых, так сказать, готы инкорпорировали к себе в общество. Таким образом, они могли иметь дополнительные военные силы, а те племена, которые вливались, имели возможность получить лучшие условия жизни на этих новых землях, которые переселились.
Вожди у готов были выборными или уже наследственными?
Вожди были выборными. Их выбирал народ. Это были, как правило, очень уважаемые люди, очень такие, то есть просто кого попало, не выбирали. Естественно, выбирали самых-самых лучших, таких, можно сказать, пассионариев своего времени. Как правило, они владели какими-то дипломатическими приемами, и если мы говорим уже о крымских готах, то они были дипломатические миссии к римским и византийским императорам. То есть это был достаточно развитый такой, то есть у них был определенный развитый на то время церемониал.
И с чем, кстати говоря, вот с чем они посылали этих дипломатов к византийским, ну, сначала к Риму, а потом к византийским императорам? Они просили извинения за свои набеги или, наоборот, говорили, платите нам дань, а то мы опять прибежим?
Да, они, наоборот, делали, они просили платить им дань, но больше все-таки, если говорить уже о рубеже античности и Византии, то по большей части они просили оставить их в покое. То есть давайте так, давайте вы не будете нас трогать, не будете нас никуда переселять, а мы будем здесь тихонечко жить и торговать с вами, будем вам там продавать наши украшения, которые мы тут делаем. А, кстати, насчет украшений, очень и не только украшений, предметов быта, готы Крыма были очень неплохими ремесленниками, и их изделия продавались не только в Римскую Византийскую империю, они продавались и на Восток, и в другие регионы, да, в другие племена, те же там, гуннские племена, те же кочевые племена охотно покупали при мирном каком-то участии, покупали их изделия. Вот. И Рим, таким образом, римские византийские императоры шли на уступки. Плюс второй момент, готы нанимались на службу в римскую византийскую армию, где уже, если мы говорим о V-VI веке, им довольно-таки там хорошо платили, и их использовали как хороших воинов, как наемных таких воинов в византийской армии.
Можем ли мы говорить о... Ну, знаем ли мы в какой-либо степени о том, сколько именно готов проживало в Крыму после того, как они осели в Крымских горах? Можем ли мы хоть приблизительно посчитать? Или это дело исключительно там догадок?
Это дело исключительно догадок. Во-первых, потому что сами готы о себе ничего не писали. Кроме Иордана, который был готом, хотя был готом по происхождению, но он все-таки был византийским историком, и писал где-то, преувеличивая победы своего племени, да, своего народа, и как-то пытаясь его возвеличить. Археология в этом смысле могла бы помочь, но, опять же, посчитать количество населения, посчитать количество тех небольших групп готов, которые жили расселились по всему Горному Крыму, невозможно. То есть переписи населения, понятно, не было и не могло быть. Римские, византийские императоры этого тоже не делали, они тоже не знали, сколько их там и как их посчитать. Поэтому мы можем здесь только выдвигать гипотезы, проводить так называемые исторические реконструкции, что все равно ставит больше вопросов, чем ответов. И не может быть научно обосновано, более четко научно обосновано.
Раз уж мы затронули вопрос о ремесленниках готских, то давайте уже тогда поговорим и об экономике крымской готи, этой страны Дори. Страна же довольно гористая, то есть это исключает ведение там традиционного скотоводства, к которому прибегали жители степного Крыма. Ну и, наверное, с земледелием тоже было довольно трудно. Хотя, может быть, и нет. Вот чем зарабатывали себе на жизнь готы, живя в Крыму, кроме того, что они продавали свои ремесленные изделия и нанимались на службу в армию? Вели ли они торговлю? Если вели, то с кем и чем они торговали?
Что касается скотоводства, да, тут вы правы, готы отходят от их изначальной такой традиции скотоводческого народа, скотоводческих этносов. Что касается земледелия, то они умудрялись в Горном Крыму находить места и все-таки выращивали земледельческие культуры. Это было, наверное, одним из основных занятий готов на того времени. Второе, тоже крупное занятие, это ремесленничество. Ремесло тут процветало очень-очень хорошо. Как я уже и говорила, они торговали предметами своих изделий, своих ремесел. Торговали в основном с Римской и Византийской империей. Также торговали с государствами Востока. Допустим, если говорить уже о VI веке, о ранневизантийском времени, то те же гуны, которые после распада империи Атилы, кто-то частично осел на территории Причерноморья, Приазовья, это те же утигуры, кутригуры и другие гунские племена, вот они тоже торговали с готами.
Чем они торговали? Вот я понял, что готы делали прекрасные украшения. Знаменитые готские орлы и пряжки с готскими орлами до сих пор ценятся среди черных археологов и продаются налево из-под полы. А что-нибудь еще, кроме украшений, они делали? И в свою очередь, что они покупали? Ведь если они были такими прекрасными ремесленниками, то зачем им было вообще что-то покупать у других племен?
Покупали они в первую очередь те товары, которых не было у них самих, не было на территории, где они жили. Покупали.
Да, например, что такого у них не было? Вот что такого в Крыму не может быть, кроме нефти? Ну понятно, но нефть им не нужна была.
Пушнина та же. Это шкурки животных, да, которые ценились везде в то время, в том мире. Плюс они покупали товары, те предметы, которые, ну, лесостепной части, и то, что вот шло с востока, то, что могло, ну, это в первую очередь тоже дерево, да, из дерева какие-то изделия, какие-то предметы, из тех материалов, которых было мало у них. Продавали они, помимо украшений, конечно же, и предметы домашнего хозяйства.
Хорошо. Если мы говорим о готской культуре, вот в том смысле, в котором она не касается религиозной жизни, а именно вот повседневного быта, например, там, готском языке, о готской одежде, сохранилось ли что-нибудь, что нам рассказывает о том, чем они занимались в повседневной жизни? Можем ли мы говорить о каких-нибудь праздниках готов, об их мировоззрении, ну вот что-нибудь из такого.
Что касается материальной культуры, быта, одежды готов, здесь, конечно, больше. Мы больше знаем благодаря находкам археологов. В Северном Причерноморье довольно много было найдено бытовых вещей готских племен. Готский комплекс, вещевой комплекс представлен очень разными предметами. Это касается в первую очередь предметов ежедневного использования. Это предметы для...
Может, это сказать и украинскую.
Снарядья праці.
Ага, да. Орудия труда.
Орудия труда. Это оружие, это какие-то остатки одежды, ну и те же украшения, о которых мы уже говорили. Также предметы одежды, ну, если их так можно назвать, это какие-то фибулы, какие-то пуговички.
А что такое фибула?
Это пуговички, которые застегивались, пряжки, пуговички, которые помимо какой-то вот функции такой утилитарной носили еще и функцию украшения. Такие они немножечко продолговатые, красиво их украшали разными там, какими-то узорами. Их было много. Их, вот, наверное, наибольшее количество в находках именно вот этих вот фибул находят археологи. Они, кстати, изготавливались из разных сплавов, из медных сплавов, редко из железа, ну и даже из низкопробного серебра.
Носили только женщины или это было мужское украшение?
Носили как женщины, так и мужчины фибулы. То есть они в первую очередь были, я же говорю, таким утилитарным предметом одежды, то есть чтобы застегивать там брюки, застегивать плащ. Ну, а чтобы было красиво, чтобы как-то украсить свою одежду, то им придавали вид более такой интересный, более дорогой, более богатый.
Сохранились ли какие-нибудь упоминания о праздниках готов, о цикле их, ну, может быть, об их мифологии? И что мы можем сказать о том, как заканчивалась земная жизнь готов, как были устроены их кладбища?
Что касается быта готов на территории Крыма, то тут нужно сказать, что они довольно быстро перенимают христианство. Наверное, вот с самого начала их появления здесь они уже включились в эту систему под влияние, да, они попали под влияние античного мира и старались все-таки как-то, даже не старались, а быстро впитали в себя вот эту античную составляющую, в том числе и христианскую, раннехристианскую. Так как у них были активные взаимодействия с Римской империей, с римлянами, и плюс мы уже говорили о торговле, то есть они не были замкнутым таким обществом, то есть они все-таки имели какие-то влияния на себя. Поэтому мы можем говорить, что именно что касается самих готов Крыма, вот о влиянии античной культуры. Касательно их каких-то лично вот готских праздников, ну, я ничего не находила в этом ключе. Именно что праздновали, как себя развлекали готы на территории Крыма именно вот в позднеантичный, ранний византийский период.
И что мы можем сказать, ну и уже заканчивая эту тему, что мы можем сказать о кладбищах готов? Они закапывали, они хоронили своих умерших, они сжигали своих умерших, существовали, может быть, бальзамировали и строили какие-нибудь пирамиды?
Было два направления. Это трупоположение и трупосжигание. То есть чаще всего все-таки их закапывали. закапывали, причем закапывали вместе с какой-то, с теми же предметами, там, гардероба, с украшениями, с предметами домашнего использования. То есть, как правило, клали, ну, как и в большинстве, как и у большинства племен того времени.
Клали в могилу клали... то, что могло им понадобиться в загробной жизни.
Да, клали в могилу какие-то предметы, которые могли по их древним верованиям понадобиться им там дальше. И таким образом, почему для нас это интересно, почему для нас это хорошо? Мы можем, вот раскапывая, археологи, раскапывая могильники, раскапывая некрополи, могут узнать даже о каком-то социальном статусе того или иного года. Это более знатный год, либо же это простой какой-то человек. Поэтому нам это очень-очень помогает идентифицировать во многом. Если бы этого не было, то, конечно же, было, информации было бы гораздо меньше о тех древних племенах, о тех народах, которые достаточно отдалены от нас по времени.
И не имели собственных письменных источников.
Да, и не имели собственных письменных источников. Это очень большой минус для исследователя, потому что мы можем о многих народах вот раннего Средневековья, поздней античности, раннего Средневековья, мы узнаем только из того, что писали о них другие. А как вы понимаете, это очень субъективные сведения, очень субъективные, так как люди воспринимали тех или иных народов. Точно это же касается и готов. То есть, имея фактически вот такой вот один источник, серьезный источник Иордана, и там несколько более таких непрямых, в основном это имеется в виду раннесредневековые, ранневизантийские авторы, уже с точки зрения как бы их восприятия этих готов и других германцев. Ну, плюс археология, плюс нумизматика, плюс ну, специальные исторические дисциплины, которые нам доступны, можем более-менее иметь какое-то представление. Но очень много на сегодняшний день остается еще вопросов, на которые пока исследователи ответа не могут найти.
Но это в любом случае лучше, чем ничего. Давайте переходим к последнему вопросу. У нас осталось там 5 минут. Как сложилась судьба готов вне Крыма? Вот в Крыму мы, они будут существовать еще довольно долго, и мы будем о них не раз говорить. А вот о тех готах, которые отправились на завоевание Италии, Испании. Вот почему им не удалось создать такую продолжительную готскую государственность и даже государство до конца Средневековья? Почему все остальные эти готы куда-то ищут? И куда они, кстати говоря, все подевались?
Когда готы пришли на территорию Причерноморья, есть такая легенда о том, что они разделились на две части. Переходили Днепр по мосту, где-то, как пишут, даже где-то в районе Киева. Одна часть осталась на одной стороне, это остготы, а вторая часть переправилась через Днепр и пошла дальше на запад. Это вестготы, которые впоследствии стали их называть. Вот таким образом вот эти вот германское племя, которое шло сюда, разделилось, и каждый начал жить своей отдельной жизнью. Вестготы пошли на запад. Там происходила немножко другая история, отдельная от нашей. Уже в конце, скажем так, жизни Римской империи они начали создавать там королевства, германские королевства. И можно так сказать, что вот благодаря им и многим другим их соплеменникам, другим германским народностям, начало средних веков заложило основы для формирования западноевропейской цивилизации, западноевропейской истории.
Ну вот в 410 году готы под руководством Алариха взяли и сожгли Рим. Довольно трудно утверждать, что вот в основе европейской цивилизации лежал... Я понимаю, почему он это сделал. Он вел себя как варвар, как и те готы, которые остались в Крыму. Но Самое главное, вот в Крыму готская государственность просуществовала до самого конца, а вот эти вот варварские королевства германские, что в Италии, что в Испании, они довольно быстро исчезли. Вот нет ли тут какого-нибудь исторического подвоха? Почему готам в Крыму удалось? Потому что это такой медвежий угол, или мы чего-то вот не знаем?
Готам в Крыму удалось, по моему мнению, потому что они начали договариваться с императорами. Они искали дипломатические пути решения каких-то вопросов, наболевших вопросов, чтобы им было хорошо и было комфортно империи. То есть они не хотели вредить, да? Они просто хотели нормально жить на тех территориях, которые они себе облюбовали, выбрали, им там понравилось. Те готы, которые, в общем-то, не просто так сожгли Рим и дальше вели себя не очень хорошо. Они, как правило, были на службе, это были легионеры, были на службе у римских императоров, и там что-то пошло не так. То есть им они уже настолько поняли, что они могут вести себя там как хозяева, они могут захватить власть. Они этого хотели, конечно же. То есть, опять же, желание власти. Тут желание, ну, если так говорить.
Ну да, более можно говорить
общем. Да, в общем, не вдаваясь в подробности. Готы, которые были на территории Крыма, просто хотели нормальной жизни. Те готы, они хотели власти, они хотели уничтожить Рим и стать там римскими правителями, римскими, как бы захватить вот эти вот, перебрать на себя функции большого государства. Им не давала покоя слава, наверное, римских императоров. Ну и нельзя отбрасывать сам другой фактор, то, что Рим, Западный Рим, если говорить уже, наверное, с конца 4 века, и 5 век, это большой глубокий кризис по всем фронтам, по всем направлениям. Это упадок, полный упадок вот этой западно-римской цивилизации. То есть мы знаем, что Восточная Римская империя, наоборот, расцветает, наоборот, как-то приходит, вдыхается жизнь в нее, и Рим стоит на, ну, вообще вот эта вот римская цивилизация, да, стоит на пути перемен, таких кардинальных перемен, больших и, можно даже сказать, цивилизационного такого надлома. И Восточная Римская империя пошла своим путем, на основе ее начала развиваться другая, новая империя, огромная тысячелетняя империя Византия. И Западный Рим, то есть пришел цивилизационно, абсолютно эволюционно конец этой эпохи, этого правления. И варвары тут сыграли очень большую роль, в том числе и германские народы, в том числе и готы, о которых мы говорим. То есть просто пришло время, если вот говорить более таким языком, таким эсхатологическим, ну, пришло время перемен. И на арену вышли вот эти вот племена, вышли эти народы, которым суждено было сыграть впоследствии вот такую роль распада античной цивилизации.
Спасибо вам огромное за ваше мнение, за то, что вы пришли в нашу студию и поговорили со мной о крымских готах, об удивительном народе в истории полуострова. Напомню нашим слушателям, что у нас в гостях была Олеся Жданович, кандидат исторических наук, докторант Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Для вас в студии работал Сергей Громенко. Вы слушали «Крымские истории в диалогах» на радио «Крым Реали». Ни в коем случае не переключайтесь. Услышимся через неделю.
Команда «Радио Крым Реали». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами –